Итак, мы продолжаем семинар. Взгляните, пожалуйста, на эту карту. Мы продолжаем говорить о Галилейском регионе. Здесь же, в этом регионе, располагались такие города, как Гергеса и Гадара. Предполагают, что они располагались на противоположной стороне, вот на этой стороне, на восточном побережье Галилейского моря. Мы знаем, что это на противоположной стороне от Тивериады. Однако не знаем точно, где именно это было. Возможно, Гергеса соответствует современному селению Курси, однако точная идентификация затруднительна. И упоминается в Евангелии от Матфея, что когда Христос прибыл на другой берег, отсюда мы узнаем, что это противоположная сторона от Тивериады, и от Капернаума тоже должен быть другой берег, его встретили в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. И вы помните, что вдали паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите», и они, выйдя, пошли в стадо свиной, и вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Опять же, я говорил уже, что не знаем точно, где располагалась Гергеса, но рельеф побережья примерно одинаковый в этой местности. Вот здесь вы, наверное, сможете увидеть хорошую иллюстрацию тому, что происходило в то время. Вот здесь вот Галилейское море, но теперь только представьте себе, что оно на несколько метров располагается выше, поскольку мы уже говорили, что современное состояние Галилейского моря, оно весьма и весьма далеко от того, что было раньше, оно сильно обмельчало. Но вот представьте себе, если Галилейское море находилось выше, и если оно подходило вот примерно к этим высотам, как на данной фотографии, если оно было вот здесь вот примерно, то вот на подобной местности Христос мог находиться со своими учениками, там же ему встретились бесноватые, он разрешил им войти, бесам разрешил войти в свиней, и свиньи бросились с крутизны в море. То есть вот примерно в такой местности это могло происходить, и здесь берег достаточно крутой, чтобы свиньи могли сразу же попасть в воду. Далее есть еще один важный город, несколько даже важных городов. Это город Магдала и находящаяся рядом гора Арбел. Вот эта вот гора Арбел, она возвышается над Галилейским озером очень высоко в виде обрывистого такого склона. И под этим склоном располагается Магдала. Сейчас я вам покажу несколько фотографий из этого региона. Ну, Магдала упоминается в нескольких местах в Евангелиях. Там говорится, что Христос прибыл в пределы Магдалинские. Ну и, конечно же, вы помните Марию Магдалину, она так называется, потому что она была родом из Магдалы, из этого города Магдала. На следующих фотографиях вы увидите гору Арбел. На этой фотографии видно, насколько это высокая такая вот гора и насколько обрывист ее склон. Видите, насколько там мелкие такие все детали ландшафта. Это показывает, что очень высоко мы находимся над поверхностью Земли. И вот как далеко уходит выступ этой горы. Такой вот величественный уступ. Капернаум располагается вот здесь вот. Вот вид с горы Арбел на Галилейское море. Сейчас еще несколько будет кадров похожих. Вы можете по карте сравнить, в принципе. На карте показано, что с горы Арбел мы, скорее всего, не увидим Магдалу непосредственно, потому что она будет ниже под скалой. Но дальше мы будем видеть несколько селений. Это сначала Кеннерев, потом Табга, потом Капернаум и вдалеке Вифсаида. Вот именно это мы видим на данной фотографии. Вот здесь вот Магдала будет А хотя нет, здесь я сделал фотографию этого направления сверху вниз, поэтому вот это вот, в принципе, вот эта вот вся долина называется уже Магдалинской долиной. Она располагается непосредственно около горы Арбел, и вот в этой области было когда-то селение Магдала. Дальше у нас будут деревни Киннерет, дальше Табга, и вот здесь вот где-то у нас будет Капернаум в этой части фотографии, и дальше уже после изгиба Галилейского моря у нас будет Вифсаида. Вот здесь вот тоже более хорошо можно увидеть. Здесь рядом это Магдалинская долина, потом будет Киннерев, Табга, Капернаум и дальше Вифсаида. Вы видите, что с этой горы открывается, я еще раз вам покажу, наверное, вот как-нибудь вот так вот. С этой горы открывается очень хороший вид на все окружающие территории. Находясь наверху горы Арбел, вы можете видеть практически всю территорию, всю поверхность Галилейского моря, то есть много километров, как вы помните, 11 километров туда, 21 километр сюда. Практически все оно просматривается отсюда, видна противоположная сторона. И если вы повернетесь в сторону отсюда, то, в принципе, вы вдалеке сможете увидеть Фавор. То есть с горы Арбел очень хорошо, да, вот, вот он Фавор, видите, да? Это мы повернулись в противоположную сторону, и мы смотрим на гору Фавор, которая выделяется уже далеко отсюда, уже ближе к Изреельской долине. Расстояние здесь на самом деле очень большое, фотография его скрадывает, но гора Фавор, она видна только в виде дымки на горизонте. Вот так, наверное, будет лучше показать. Это более реальные краски, чем затемненные фотографии до этого. Вот так вот вы сможете видеть, что только в виде дымки видна гора Фавор очень далеко отсюда. И находясь на этом месте, как я уже сказал, можно было видеть всю эту окрестность. Почему это важно, почему я обращаю на это внимание? Мы знаем из Евангелия от Матфея, что Христос повелел после воскресения ученикам, где встретить Его? В Галилее. Мы не знаем точно где, однако мы знаем, что они должны были встретить его в Галилее. Но, естественно, большая часть жизни и служения Христа проходила в Галилее, именно на северной оконечности Галилейского озера, скорее всего, в окрестностях Капернаума. Где-то там они должны были встретить Христа. На Галилейском озере он являлся несколько раз им, когда Петр, помните, отправился рыбачить с другими учениками. Все это происходило здесь, вот в этих же регионах. И тут они встретили его, наконец, в один из прекрасных дней после его воскресения. И там сказано, что 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. То есть Христос повелел им встретить его на горе. И вот на горе в Галилее, где Христос повелел им встретить их, они, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Эти стихи нехорошую службу этим стихам сослужил фильм «Иисус». Вы помните этот известный фильм по Евангелию от Луки, хотя фильм в целом очень близко следует тексту Евангелия, там даже цитируется буквально текст Евангелия, и в этом плане он, несомненно, очень хороший. Но вот последние эти стихи, они отнесены там к вознесению Иисуса Христа. Когда Христос возносится, они цитируют из Евангелия от Матфея, отклоняются немножечко от Евангелия от Луки. И при вознесении цитируются эти слова: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Поэтому у многих людей возникает стереотип, что Евангелие от Матфея, 28 глава, описывает вознесение. Но это совершенно не так. Матфея, 28 глава, происходит в Галилее, на горе, где повелел Христос встретиться с учениками. Там он им дает поручение. Однако это еще не вознесение. Он явится им потом еще раз. Он много раз являлся после своего воскресения. И вознесение будет в окрестностях Иерусалима. Они успеют за это время вернуться в Иерусалим. И там вознесение будет с горы Елеонской, как это мы читаем в Деяниях апостолов. Вот. Но на этот стих мне хотелось бы обратить внимание. Итак, в Галилее на какой-то горе. Мы не знаем точно, на какой горе. Это могло быть, конечно, и совсем в другом месте. Однако мне кажется логичным предположить, или, может быть, сделать допущение, что это могло быть на горе Арбел. Почему? Потому что это было очень удобное место. Во-первых, это самая близкая к Капернауму высокая гора на Галилейском море. Поэтому вполне могло быть это действительно на горе Арбел. Возможно, если это так, то Христос показал им всю окрестность и сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вы видите, когда вы смотрите вокруг себя, находясь на этой горе, вы понимаете, что власть Иисуса Христа, она охватывает не просто какое-то место одно, где Христос исцеляет или где Он находится в данный момент времени, но Христос как бы рукой показывает и говорит: на всей земле, вот сколько вы можете видеть, все это находится в моей власти, поэтому не бойтесь ничего, все это под моей властью. Идите и проповедуйте, научите всех людей, научите все народы. А вот это то, что касается Галилейского моря. А есть ли какие-то вопросы до сих пор по Галилейскому морю, по предыдущим регионам? А следующий регион – это Иордан, Иорданская долина. Река Иордан, она начинается у нас еще выше, как вы помните, в древности от озера Гуле. Она шла по одноименной долине, долина Гуле втекала вот здесь вот в Галилейское море, и потом из Галилейского моря она тоже вытекает из Галилейского озера. И вот следующая долина, по которой течет нижняя часть реки Иордан, она называется Иорданской долиной. Название Иордан означает «спускающийся», «сходящий». И, по-видимому, оно, скорее всего, указывает на быстрый характер течения этой реки или на то, что река берет начало в горах и оттуда спускается. И когда мы посмотрим на... Сейчас я хотел бы процитировать вам один текст из Писания. Нет, я не нахожу этого текста здесь у себя в конспекте, но Библия иногда говорит о стремительном Иордане. Стремительный Иордан. И если вы посмотрите на фотографию Иордана в настоящее время, да, пожалуй, Арбел, я уже не буду из Арбела больше других фотографий показывать, хотя там есть некоторые интересные места, там есть крепости периода восстания, иерусалимских, иудейских восстаний, крепости периода турецких войн, но мы пойдем дальше. В сторону Иордана. Если вы посмотрите на современное состояние Иордана, например, вот на этих фотографиях, то слова «это ли стремительный Иордан» кажутся издевкой или, по крайней мере, ну, явным преувеличением. Это ли стремительный Иордан? Ну, конечно, не это, да, это не стремительный Иордан. Но дело в том, что по современному состоянию Иордана ни в коем случае нельзя судить о его характере в библейский период. В настоящее время, я вам привожу сейчас современную информацию, в настоящее время Иордан перегорожен несколькими дамбами, а его воды отбираются в огромных количествах для промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных нужд. Согласно проводившимся совсем недавно, в 2009 году, исследованиям, три страны – Израиль, Иордания и Сирия – используют 98% объема воды Иордана и его наиболее крупных притоков. То есть, если бы сейчас эти страны прекратили промышленное использование Иордана, то Иордан был бы на 98% более полноводным. Вы можете себе это представить? То есть вот этот вот объем, ну, приблизительно, конечно, это очень грубые такие сравнения, тут много дополнительных факторов, чтобы более точно это привести. Но представьте себе, что вот этот вот объем, это, ну, пусть не 2%, но пусть 10%. И вот 90% к этому еще добавьте. И представьте себе, насколько более стремительной, насколько мощной и бурной будет эта река. Такой она когда-то и была. В 19 и в начале 20 веков по многочисленным стремнинам Иордана неслись 1,3 миллиарда кубических метров воды. Они обрушивались мощными потоками с невысоких водопадов, располагающихся по ходу течения реки. Однако в 2009 году по обмельчавшему речному руслу вяло текут от 20 до 30 миллионов кубических метров. Это современные исчисления. 20-30 миллионов кубических метров. Так что, в принципе, да, я был прав. Даже действительно не 10%, а действительно 2%. Так и есть. То есть вот представьте себе, что к этому нужно добавить вот это вот 2%. К этому нужно добавить 98%. И вот тогда получится Иордан в его самой... такой в самой большой наполненности. Понятно, что Иордан, он тоже, его уровень воды повышается в весенний период, он падает в конце летнего засушливого периода, когда меньше уже истоки Иордана, меньше дают воды. Есть разлив Иордана, он должен происходить дважды в год. Но в любом случае, вот если вот к этому добавить 98%, это будет самое бурное состояние реки. По большей части, кстати сказать, те воды, которые сейчас текут в Иордане, это сточные воды, сбрасываемые Израилем, Палестинской автономией и Иорданией. Для нормального функционирования речной экосистемы Иордан должен выходить каждый год из берегов. Однако последний широкий разлив Иордана, так называемое наводнение Иордана, наблюдалось лишь в 1991-1992 годах. То есть постоянно эта проблема усугубляется, она становится все хуже и хуже. Если в 80-е годы еще были разливы Иордана, в 91-92 годах был еще разлив Иордана, с тех пор его уже ни разу не было. Вот насколько сильно обмельчал Иордан. Очень большая проблема, такая же проблема касается и Галилейского озера, в общем-то. Я, помните, упоминал вам, что оно было намного выше первоначально. Так вот, сейчас оно сильно обмельчало, и даже пару лет назад его закрывали для судоходства, для рыболовства. Настолько оно сильно обмельчало, потому что если бы выходили на судах вот в этом обмельчающем озере, это было бы еще большей проблемой для экологии Галилейского озера. Поэтому израильтяне, правительство Израиля очень сильно озабочено состоянием Иордана и Галилейского озера. Очень много обсуждается этот вопрос, и разные проекты предлагаются. Но все проекты, которые до сих пор, проекты по консервации Галилейского озера, по сохранению воды в нем, все эти проекты, они... не привели пока к существенному изменению ситуации. Они только, может быть, чуть-чуть замедлили мельчание Иордана и Галилейского озера, но не решили проблему коренным образом. Проблема эта усугубляется вот чем. Галилейское озеро из-за того, что оно имеет свою вот такую характерную структуру, 36 метров глубины первоначально, потом чуть-чуть поднимается его дно, из-за того, что с одной стороны в него вливается пресная вода Иордана и дальше вот течет, но вы помните, что оно расположено, вот все это проходит по долине какой? Долине разлома. А долина разлома – это область, где стыкуются тектонические платы. Если тектонические плиты здесь – это область подвижная, это область, глубоко уходящая вниз, да. Соответственно, оттуда, в принципе, можете представить себе, что оттуда поступает в больших количествах поступают соли, которые характерны для более низких, более глубоких слоев почвы. Поэтому, когда бывают вулканы, то какие соединения выходят на поверхность? Ну, самые разные, разумеется, но среди них серы очень много, да? Серные аммиачные соединения. И вот все это же самое лежит под Иорданом и под Галилейским морем. Вот представьте себе, что дно Галилейского моря – это такое решето, через которое поднимаются на поверхность всякие соединения, химические соединения. И сверху течет Иордан. И вот верхние слои он промывает и делает более пресными. Постоянно идет опреснение. И вот Галилейское море, оно расположено как бы слоями. Его самые глубокие слои, они менее подвижные, меньше в них происходит перемещение воды, более спокойные они, и они наполнены химическими соединениями. Более верхние слои – это уже подвижные слои, по которым протекает пресная вода. И чем больше Галилейское озеро мельчает, тем более тонким становится слой вот, этой опресняемой воды. И тем ближе выходят к поверхности, соответственно, все эти токсические химические соединения. Так вот, если только Галилейское озеро еще продолжит чуть-чуть мельчать, то оно потеряет рыбу. Коренным образом изменится экосистема, и Галилейское озеро рискует превратиться во второе Мертвое море. Ну, не совсем, конечно, но близко к тому, да, оно рискует потерять рыбу, потерять растительность. Так что сейчас уже бьют тревогу экологи, потому что там многие даже водоросли вымирают, рыбе там некомфортно, она ищет где глубже, а там на глубине аммиак залегает и всякие другие химические соединения. Вот, а поэтому... Вот то, что вы видите сейчас в Иордане, это, конечно, бедственное состояние Иордана. Это одно из мест крещения паломников. Подобные места для крещения есть в нескольких местах на Иордане, в нескольких точках. Вы видели что-то подобное в видеофильме перед этим. Вот здесь вот тоже видите, что много паломников, они крестятся здесь. Они приходят сюда, чтобы креститься на историческом месте. Они с большим благоговением и трепетом относятся к этому событию. Но, наверное, большинство из них не подозревают, что они крестятся в сточных водах. Потому что фактически это промышленная канализация, которая сюда стекает. Вот. И вся пресная вода, она забирается около дамб. Дамбы еще выше расположенные, оттуда идет откачка постоянно пресной воды, а сюда, ниже дамб, уже сливаются сточные воды, поэтому по большей части это канализационные воды. Но древний Иордан представлял собой гораздо более полноводную и быструю реку, которую было сложно пересечь даже вплавь, кроме мелких бродов. Относительно недавние времена помнят случаи, когда некоторых крестившихся в Иордане людей, это еще было в начале 20 века, смывало потоком. То есть когда-то такое было. Если вы сейчас посмотрите на Иордан, вы скажете, кого здесь может смыть? Никого, только отходы. Вот. Раньше, в начале 20 века, Иордан иногда бывали случаи, когда крестившихся смывало потоком. Они не могли пристать к берегу самостоятельно, только через несколько километров им получалось у них это сделать. Так вот, поэтому, когда мы читаем о стремительном Иордане в Священном Писании, мы должны понимать, что так оно и было. Это была очень стремительная река. И вот интересно, что израильтяне переходили под руководством Иисуса Навина Иордан именно в период полноводья. В книге Иисуса Навина, 3 главе, начало завоевания земли описывается, когда они напротив Иерихона переходят Иордан, и там сказано следующее. «Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана». Адам – это город в Иорданской долине, примерно посерединке, вы можете увидеть его на карте. «Текущая в море равнины, в море соленое ушла и иссякла, и народ переходил против Иерихона». Таким образом, при Иисусе Навине, как преемнике Моисея, повторилось такое же чудо, как и при Моисее. Помните, Бог сказал Моисею, что он должен будет передать Иордану, передать Иисусу Навину свою силу. Дух, который был на Моисее, будет на Иисусе Навине. И он это сделал в глазах народа. Он поставил Иисуса Навина перед скоплением всех официальных представителей людей с разных колен, перед всей толпой народа израильского, помолился над ним, возложил на него руки. И там так и сказано, уточнение, дабы вот он, его слушались так же, как слушаются и тебя. И вот Бог удостоверил эту передачу власти от Моисея к Иисусу Навину, передачу не только власти политической, но и духовного авторитета, удостоверил тем, пророческих функций, удостоверил тем, что Иисус Навин повторил то же самое чудо, что и произошло при Моисее. Тоже, как при Моисее, они пересекали Красное море. Вот точка пересечения Красного моря до сих пор остается загадкой. Мы можем об этом поговорить, но раз мы вспомнили, давайте я сделаю небольшое такое отступление. Точка пересечения Красного моря... Вообще, мы дойдем еще до Красного моря. Ну, ладно, раз уж я заговорил об этом. точка пересечения Красного моря остается загадкой, и одна из причин, почему это так, на мой взгляд, кроется в том же самом изменении климата. Все-таки пересечение Красного моря – это был 15 век до нашей эры, то есть 3500 лет назад. За это время уровень мирового океана, уровень осадков и уровень мирового океана, он мог измениться и, скорее всего, изменился. Я уже ссылался на то, что многие косвенные факторы указывают на то, что, скорее всего, уровень воды понизился, более засушливыми стали регионы, уровень осадков упал и так далее. Так вот, первоначально, вполне возможно, уровень Красного моря был тоже чуть-чуть иным, а если он был чуть-чуть иным, то и береговая линия будет сильно иной, совсем другой. Есть, кстати, свидетельство о том, что береговая линия Персидского залива, которая тоже свидетельствует о уровне Мирового океана, тоже сильно изменилась. И поэтому вот, то же самое можно сказать и о Красном море. Так вот, если береговая линия была иной, то бессмысленно сейчас искать точку пересечения. И бессмысленно строить гипотезы о тростниковых озерах, как это некоторые делают. И говорят, что вот они перешли здесь по суху, здесь курица вброд перейдет. Но если курица вброд перейдет, то как войско фараона там погибло, да? Вот, это известный анекдот, да, что когда одна простая верующая, ее по-разному рассказывают в разных вариациях, простая верующая сказала, вот какое чудо Бог совершил, что перевел израильтян по суху через море. И профессор богословия сказал ей, ну, знаете, это не было через море, это было, вот это были тростниковые озера, там очень мелкая вода, и там курица вброд перейдет. И тогда верующая воскликнула, какой же Бог великий, какое чудо Бог совершил, как он в таких мелких озерах египетскую армию потопил-то. Вот. Действительно, это очень популярные предположения всякие о том, что вот на самом деле это были соленые озера или тростниковые озера, вот здесь вот к югу от Красного моря и так далее. Там есть разные лингвистические доводы, которые приводятся в пользу этого. Не очень убедительные, правда, но приводятся. Вот. Так что мне хотелось сказать, что бессмысленно делать такие предположения о том, что где это было в Красном море или какие-то там соленые озера, потому что, скорее всего, береговая линия весьма сильно изменилась за эти 3500 лет. Поэтому мы сейчас можем смотреть на эти озера и не представлять себе, что здесь когда-то было большое море, и какое оно имело форму, даже мы не можем сейчас этого сказать. Вот. И вот то же самое чудо, как переход через Красное море, было повторено при Иисусе Навине. И интересно, что оно было именно в момент разлива Иордана. Опять же, я думаю, что эта деталь не случайно подчеркивается в книге Иисуса Навина, чтобы показать, что это не было просто переходом вброд, что это действительно имело чудесный оттенок. Низовья Иорданской долины в Писании иногда называются Арава. Вот на эту карту посмотрите. Я уже упоминал, что в современной географии Израиля Арава или пустыня – это вот эта вот часть, южнее Мертвого моря. Однако, когда мы смотрим на Ветхий Завет, эта идентификация не срабатывает, потому что речь идет о чем-то другом. Аравой или пустыней называется вот эта вот часть, низовья реки Иордан. Вот эту вот детальку нужно держать в памяти. В нескольких местах, и я привожу в конспекте эти места, именно вот к этому региону, к низовьям Иорданской долины, относится термин «арава». Долина, Иорданская долина состоит из двух областей, две области по ширине. Если вы посмотрите на всю эту долину, и я сейчас, наверное, открою дальше уже ее на фотографии. Фотография, которая у вас на 85-й странице. Вот, если вы посмотрите на эту фотографию, то вот здесь вот вы можете увидеть, вот в этом направлении протекает Иордан. Там север, тут юг. Он течет оттуда, в эту сторону. Вы можете увидеть саму пойму реки, само русло реки Иордан, хотя его на этой фотографии не очень хорошо заметно, но там, где более зеленая местность, вокруг Иордана будут более густые заросли, и вот извиваясь, вот так вот проходит Иордан. На этой фотографии, опять же, не очень это хорошо видно. Но вот всю эту долину можно разделить на две части. Она состоит из двух областей. ее нижняя часть, которая непосредственно находится в непосредственной близости от реки Иордана, от русла реки, она называется Зор. И ее более широкая часть, в данном случае, видите, насколько широкая, это много километров вот от этих гор до тех гор. Вот эта более широкая часть, она называется Гор. Это арабские термины. Термин Гор обозначает впадина, расселена или долина. Это основная территория долины, ее пол, если так можно сказать. Вот это вот вся ширина долины, арабский термин Гор, вот так ее и называют. В современном иврите это называют Абиха. Зор – это по-арабски чаща или заросли. Это пойма реки, которая заливается водой в полноводье. Она покрыта густыми зарослями во все остальное время, шириной 150-550 метров в разных местах. Пойма Иордана расположена в среднем на 30-45 метров ниже пола долины, то есть ниже гора. И я на схеме это показал таким вот углублением в конспекте. Древнееврейское название вот этой поймы реки Иордан или этого углубления, этой более низкой долины, это Гаон. Гаон, Гаон – это обозначает по-другому чаща или заросли, ну, точно так же, как и арабский термин зор. Характер растительности в этом участке напоминает джунгли. Раньше в Гаоне водились львы. Например, в Иеремии 12 главе упоминается «лев в лесу». И иногда эти львы выходили из своего убежища и нападали на окрестные селения. В синодальном переводе, к сожалению, вот эта географическая деталька, по-видимому, из-за незнания переводчиками в XIX веке вот такой особенности географии и более точного значения этих терминов, они перевели немножечко по-другому, и это скрывает смысл. В Иеремии 49 главе 19 стихе, например, перевели. «Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища». Что такое возвышение Иордана? Непонятно, потому что Иордан на самом деле лежит не на возвышении, а в углублении, как и всякая река. Вот. Здесь говорится о Гаоне, буквально в оригинале слово Гаон Иордан, Гаон Йордан. Вот. Более правильно было бы перевести «восходит он от поймы Иордана». Ну и то же самое глагол «восходит» тоже указывает на то, что он идет снизу вверх, а не от возвышения. В Иеремии 12 главе 5 стихе говорится: «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» На месте слова «наводнение» стоит «гаон» Иордана. И, скорее всего, это те же самые заросли, чаще Иордана, то есть пойма Иордана. Почему говорится здесь? Почему такое сравнение происходит, проводится, если ты в стране мирной был безопасен? Ну, то есть в безопасной стороне, в безопасных краях, то в пойме Иордана ты не безопасен. Потому что в пойме Иордана, в этих густых зарослях, в этих чащах, которые, как я уже сказал, напоминали джунгли, жили кто? Львы. И если ты оказался в пойме Иордана, то смотри в оба. Вот. А лучше не оказывайся там, потому что на тебя с любой стороны могут напрыгнуть, и это будет последнее, что ты услышишь в своей жизни. Вот. Пойма реки Иордан была настолько же небезопасным для человека местом, как и джунгли Амазонки в настоящее время. Пророк говорит, что израильтяне чувствовали себя спокойно, подобно человеку, находящемуся на ровном месте в мирное время. Однако в скором времени опасность их будет подстерегать со всех сторон, как человека, находящегося в зарослях Иордана. Основные города Израильской долины – это Бет-Шан или Бефсан. Меня кто-то вчера спрашивал, что означает название этого города. Я уточнил по словарям. Бет-Шан – это означает «дом отдыха». Дом отдыха. Сакхов или Суккот, что обозначает шалаши или шатры, и Иерихон. Мы с вами о Бет-Шане, Бефсане уже говорили, поэтому опустим это. Помните, мы говорили о Бефсане в связи с долиной Харод, когда разбирали Израильскую долину. Израильская долина соединяется таким древком стрелы долиной Харод с Иорданской долиной. И вот на границе долины Иорданской и долины Харод располагается как раз город Бефсан. Стратегически важное положение между двумя долинами. Мы его разбирали, поэтому не будем сейчас на нем останавливаться. Саххов – это город, возникший на месте поселения Иакова. Название этого города означает «шатры», «суккот» по-еврейски. И здесь у вас приводится в конспекте информация об исторических событиях, которые были связаны с Саххофом. А поподробнее чуть-чуть мы поговорим об Иерихоне. На карте сейчас я постараюсь его вам показать. Если вы посмотрите вот на эту карту, хотя эта карта чуть-чуть другого региона, но здесь все равно виден Иерихон. Вот здесь вот, это вот у нас Иорданская долина, Иордан втекает здесь в Мертвое море, это южная конечность Иорданской долины или та же самая Арава, о которой мы уже упоминали, Арава библейского периода, не современная Арава. И вот здесь вот на самом краю Иорданской долины, непосредственно перед началом Центрального Нагорья располагался древний холм. Он располагался в такой тоже долине, он с разных сторон тоже был окружен горами. И этот холм как раз и есть город Иерихон. И отсюда этот город занимал стратегическое значение, стратегическое положение. Почему? Потому что отсюда начинаются пути в Нагорную страну. Отсюда, от Иерихона, начинается восхождение Адумим, Маале Адумим, которое ведет к Иерусалиму. Поэтому, когда израильтяне, они остановились первоначально на противоположной стороне Иордана, со стороны Маава, и вот они пересекли Иордан вот здесь, вот по суху, и заняли вот эту вот большую равнину, большую долину. Отсюда пошло завоевание земли обетованной, и первым завоеванным городом был Иерихон, потому что он ближе всего к этому месту располагался, и потому что он охранял вход в Нагорную страну, в Центральное Нагорье. История Иерихона весьма и весьма интересна. Этот город располагается на высоте 258 метров ниже уровня моря. Это самый низкий город на нашей планете, что уже делает его уникальным. Кроме того, он уникален потому, что он считается одним из самых древних городов в мире. Ну, конечно же, поселения древние людей должны были быть, как мы знаем из библейской истории, более древние поселения должны быть в Месопотамской равнине, в той области, и так это действительно и есть. Там самые древние центры цивилизации. Однако, когда человечество начало расселяться и начали строить уже города, то есть постоянные места для жилища, то на настоящий момент одни из наиболее древних построек обнаруживаются в Иерихоне. При раскопках этого города, в частности, была обнаружена круглая башня. Помните, я показывал вам круглую башню в Мегиддо и сказал вам, что такие башни характерны для более древнего периода, для ханаанского периода. Так вот, при раскопках этого ханаанского города Иерихона была обнаружена круглая башня, датируемая 3-м тысячелетием до нашей эры. Это одно из самых древних архитектурных сооружений, известных на настоящий момент. Этот город охранял доступ в Нагорную страну, и этим объясняется его стратегическая значимость. Иерихон подвергался многочисленным нападениям и разрушениям еще до того, как захватили его израильтяне. Поэтому выделить в нем культурные слои или слои заселения немножечко трудно. Их находят, конечно же, но все равно эти слои будут смазаны и во многом разрушены. Почему? Потому что этот город в силу своего положения много раз подвергался нападениям и разрушениям. С Иерихона началось завоевание земли обетованной. И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. Этот город представлял собой очень маленькую крепость, всего лишь 1 квадратный километр. Километр на километр примерно была величина этой крепости на холме. В ней укрывались жители во время осады. Большая часть людей жили, скорее всего, в прилегающей к крепости долине, как это и обычно и бывало. Эту небольшую по диаметру крепость можно было обойти 7 раз за один день. Некоторые критики высказывали такой аргумент, ну как это они могли город обойти 7 раз за один день? Но на самом деле, если вы окажетесь рядом с Иерихоном, вы увидите, что это вполне возможно. Он действительно представляет собой очень маленький, очень компактный холм. Об этом рассказывается в книге Иисуса Навина, 6 главе, что они 7 раз обошли в 7-й день, 7 раз обошли вокруг этого города. И вот что интересно. Когда говорят о завоевании Иерихона Иисусом Навином, то естественным образом возникает вопрос. Есть ли следы, были ли обнаружены археологами следы вот этого разрушения? Ведь такое разрушение, оно должно было, по идее, оставить какие-то следы после себя. Здесь две проблемы есть. Первая проблема – это то, что после разрушения древних городов, как правило, если город восстанавливался на том же самом месте, то из каких материалов он восстанавливался? Из тех же самых. То есть вот те самые материалы, которые были после разрушения стены, новая стена будет из каких материалов выстроена? Из тех же самых. И, соответственно, может получиться так, что более древние какие-то строения, стены, постройки мы не обнаружим, а увидим только более поздние эти стены и постройки, которые из того же самого материала воздвигнуты. Это первая проблема. Она характерна для всех городов, не только для Иерихона. Поэтому если какой-то город подвергался не просто частичному разрушению во время завоевания, если не просто, скажем, была пробита брешь в стене или насыпан вал в одном месте рядом со стеной, около стены, то если город подвергался полному разрушению, тогда действительно обнаружить остатки вот этого разрушенного города весьма и весьма проблематично бывает, потому что, как я уже сказал, более поздние все структуры будут построены из тех же материалов. Вот, это первая проблема. Но эта проблема характерна для многих городов. Для Иерихона есть еще одна проблема. И вот об этой проблеме я сейчас расскажу. Археологи обнаружили, что стена древнего города была каменная, а поверх каменной стены было продолжение из глиняных кирпичей. В связи с таким устройством городская стена была очень высокой, и город казался неприступным. Однако то, что казалось силой, по Божьему провидению оказалось слабостью. Предположительно, при землетрясении глиняная часть стены, которая была сверху, упала под каменную стену, образовав естественную рампу, по которой нападавшие легко проникли в город. А вот то, что я сейчас говорю, это не просто гипотетическое предположение. Это скорее можно назвать весьма вероятной научной теорией. Пусть либералы ее не признают, либералы, они ищут опровержение Библии, они не ищут доказательств библейским описаниям, но я утверждаю, что это наиболее вероятное предположение о гибели Иерихона. И вот почему. Сейчас я приведу вам текстологические доказательства, доказательства из самого текста Священного Писания, что это должно было происходить именно так или примерно так. Посмотрите, что сказано. В книге Иисуса Навина, 6 главе, 19 стихе. «Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания». А вот переводчики синодального текста не знали, как передать выражение оригинала. Потому что в оригинале буквально сказано, что стена упала «тахтеха». Те, кто уже изучал древнееврейский язык, пожалуйста, вместе со мной поработайте и помогите мне правильно перевести этот термин «тахтеха». Что такое «тахат»? Вместо или под? Под или вместо, да? «Тахат». И здесь у нас присоединяется местоименный суффикс «ха». «Тахтеха». «Ха» – это суффикс какой? Лицо, род, число? «Ха». Не второе. «Ха». «Ха» будет второе, единственное. «Ха» через «хе». Третье, единственный, женский род, да. Итак, вот мы сейчас с морфологией этого слова разобрались. Тахтеха, это под нее буквально, под нее. Стена упала под нее. Очень непонятное выражение. Стена упала под нее. Как это? И переводчики синодального текста, они решили перевести по смыслу, но, естественно, любой переводчик на их месте поступил так же бы. Непонятное выражение, нужно как-то попытаться передать его смысл, и они передали смысл этого выражения вот таким вот образом: до своего основания. Однако, переведя таким образом литературно, они выполнили часть переводческой работы и молодцы, но они невольно скрыли от читателей подлинное значение текста и не оставили, скажем, русскоязычным читателям возможность разобраться с этим. Но не стоит винить слишком сильно переводчиков синодального, потому что переводчики любых других переводов на других языках сталкивались с той же самой проблемой, и они тоже здесь разноголосятся у переводчиков, кто как переводит, потому что перевести под себя непонятно. Вот. Но вот это вот буквальное выражение, что стена упала под себя, когда мы узнаем об археологических особенностях строения этой стены, оно становится более понятным. Скорее всего, вот эта фраза, что стена упала под себя, под нее, обозначает следующее, что верхняя часть стены глиняная. Помните, я уже упоминал, что такой подход к строительству использовался очень часто во многих местах, где не так много камней было. Так вот, часть стены была, возводилась из камня, а сверху надстраивалась из глиняных кирпичей. Так вот, скорее всего, вот эта вот верхняя часть стены глиняная, она упала, и если она разрушится, вот эта вот глина вся распадется, разрушится, потрескается, то она упадет куда? Под себя, под каменную часть, к основанию стены. И таким образом получится, что со всех сторон образуется рампа. Обратите внимание, что нападавшие, как в этом повествовании говорится, побежали на город, буквальная цитата, каждый со своей стороны. Вот они ходили вокруг, и судя по тому, что численность армии Израиля была очень большой, численность населения где-то порядка около 2 миллионов, численность армии несколько сот тысяч, даже если не все они выступили к Иерихону, но если 10-тысячная армия ходила, скажем, вокруг этого города, понятно, что она его просто окружила плотным кольцом. И они побежали на город каждый со своей стороны. Не сказано, что они с какой-то одной стороны бросились на этот город, как было бы, если бы стена в одном месте разрушилась. А они побежали каждый со своей стороны, то есть со всех сторон города. Это возможно только если либо разрушится вся стена сразу, либо образуется вот такая вот рампа вокруг всего города сразу. Многотысячное войско израильтян должно было, как мы уже сказали, образовать вокруг Иерихона широкое кольцо, и они бросились со всех сторон. Это лишний раз доказывает, что стена не просто разрушилась с какой-то одной стороны, а перестала быть преградой со всех сторон одновременно. Высказываются разные предположения, как разрушилась эта стена, где образовалась брешь, упала ли стена наружу, упала ли стена внутрь города, но, скорее всего, произошло вот это. В результате землетрясения, которое, в принципе, в этих местах весьма вероятно, как мы сказали, долина разлома, здесь очень близко к тектоническим платам вот этим, это сейсмоактивная зона, тем более в древние времена еще более часто были и вулканы известны в этой стране, землетрясения. Вот. Если Бог произвел землетрясение в данном месте, в данный момент времени, это тоже, конечно, Божье чудо, чудо Божьего проведения, то как раз вот это землетрясение могло потрясти стены города, и каменная часть, сложенная из более тяжелых камней, она могла остаться, ну, может быть, частично разрушиться. Но вот что самое главное, даже если стена частично разрушилась, частично образовались там обвалы, проломы, но вот самое-то главное, это то, что глиняная часть стены сверху обрушилась полностью до своего основания, и стена упала под себя. Поэтому нападавшие могли со всех сторон одновременно наброситься. Представьте себе, насколько деморализующее влияние это оказало на защитников города, когда со всех сторон одновременно на них побежали войска. Помните, мы с вами говорили о взятии Лахиса, города в Шефеле, в предгорье. Мы говорили, что у Синахирима ушло несколько месяцев на то, чтобы построить рампу, осадную рампу, около стены города, и после этого он смог захватить город. Несколько месяцев шло на создание вот этой вот рампы, на строительство. Под градом стрел, под защитой людей, находившихся на стенах и так далее. Здесь вот эта осадная рампа образовалась в течение нескольких минут, когда в конце 7-го дня израильтяне воскликнули, и Бог произвел такое вот чудо и произвел землетрясение, так что стена обрушилась. Вот на этой фотографии вы можете увидеть, как выглядела стена. Эта стена, конечно, не обязательно означает, что эта стена та же самая. Мы с вами уже говорили, что здесь много стен и разных периодов было обнаружено, но подход к строительству был примерно такой же. И вот о глиняных постройках напоминает вот эта вот еще одна стена рядом стоящая. Вы видите, стена, сложенная из глиняных кирпичей. Следы глины, сейчас я чуть посветлее сделаю, вам будет более ясно это видно. Видите, да, что здесь слои кирпичей. Вот это вот, вот здесь вот слой, здесь слой, вот здесь вот тоже проходят следы кирпичей. Вот. Это стена, сложенная из глиняных кирпичей. Вот предполагают, что вот такой высоты примерно была каменная стена во времена Иисуса Навина. И еще такой же высоты наверх, просто представьте себе, еще такой же высоты была глиняная стена. И когда глиняная, вот эта вот огромная, тоже высокая стена обрушилась, она упала в виде рампы, и получилось, что здесь очень легкое образовалось такое вот небольшое, может быть, небольшое, небольшая стенка осталась, которая легко преодолимая, и, и нападавшие бросились на город со всех сторон. Вот таким вот образом можно увидеть, каким образом происходило завоевание Иерихона. Я до перерыва хотел бы чуть-чуть вас задержать и показать вам еще ручей около города Иерихона. Ну вот еще несколько фотографий здесь. Вы видите, что вот это вот уровень кургана, уровень Теля, археологического холма. И вот здесь вот частично велись раскопки, и вот частично раскопана вот эта вот стена. Вот еще раз фотография той глиняной стены, стены из глиняных кирпичей, которая была обнаружена рядом. Вообще к древним городам, к каменным стенам очень часто пристраивали глиняные постройки изнутри стены и снаружи стены. Дома зачастую, дома у людей стояли и снаружи, и изнутри, пристраиваемые к городской стене. Вот такие вот постройки здесь тоже были рядом с каменной стеной обнаружены. Глина широко использовалась в строительстве. Здесь вы видите тоже частично раскопан вот такой вот участок. Как правило, это делается в начале раскопок, когда изучаются слои и делается приблизительная ориентировка на местности. Здесь вы можете найти множество таких вот камней, пращных камней, что свидетельствует о древнейших битвах. И огромное количество керамики. Вот часть этой керамики здесь осталась, даже попала на срез стены и не была даже взята и описана. А вот здесь вот видно, что глина стекает. Вот чем неудобно, неудобны раскопки и почему раскопки не могут идти в период дождей, потому что, представьте себе, вся эта глина будет размокать, стекать сверху, заполнять в виде жижи дно ваших раскопок и так далее. Это у нас городская стена, датирующаяся 2200-2000 годами до Рождества Христова. Вот. Таких стен, как я уже сказал, было обнаружено несколько, датируемых ранними периодами. Вот одна из этих стен, которая могла датироваться чуть более ранним периодом, чем 15 век, вот, может быть, 16 веком, там, насколько я помню, были остатки стены 16 века, вот она и могла фигурировать как раз в городе периода завоевания Иисуса Навина. А вот эта вот круглая башня, которая датируется 3-м тысячелетием до нашей эры, Ханаанская башня. Предназначение этой башни оспаривается, но одно из предположений, что, она, что это было культовое здание, тоже следы раскопок. Вот видите, это круглая башня. Напротив вы видите от холма Старого Иерихона, вы видите, как выглядит долина, долина около Иерихона. Рядом здесь тоже были скалы. Вот здесь вот это долина Иерихона. И туда налево, в левую сторону по этой фотографии располагался бы уже центр, построенный Иродом Великим, то есть новый муниципальный центр. В настоящее время, даже сейчас в Иерихонской долине течет ручей, из которого черпают воду люди. Вот здесь вот вы видите этот ручей. Он подпитывает находящийся рядом оазис. Когда-то воду в этом ручье очистил пророк Елисей. Ее пьют и по сей день. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне. издали и сказали: «Опочил дух Илии на Елисея», и сказали жители того города Елисея. По-прежнему речь идет об Иерихоне. «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу, положите туда соли». Он очистил эту воду, и вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Ну и, кстати, наш экскурсовод в свое время тоже, находясь рядом с этим ручьем, просто зачерпнул из него воды и попил, и говорит, что делает это каждый раз, каждый год, когда несколько раз приезжает вот к этому ручью, и до сих пор ни разу не заболел. Ну, вполне возможно. Здесь интересно, что Елисей же сказал: «Я сделаю воду эту здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». Конечно, он не прибавил во веки веков, но наш экскурсовод, он так воспринимал слова Елисея, что до самого конца времен не будет ни смерти, ни бесплодия. Я не знаю, можно ли делать столь далеко идущие выводы, но, по крайней мере, вот на тот момент и на долгое время, вплоть до более поздних веков, эта вода оставалась здоровой. В конце VI века до нашей эры Иерихон стал административным центром персидской провинции. Там был сирийский генерал Бакцидес. Он построил неподалеку от Иерихона несколько крепостей. Эти поселения впоследствии стали считаться районами города Иерихона. Таким образом, Иерихон еще в VI веке до нашей эры уже разросся от этого первоначального своего места. Поэтому, когда мы говорим «между Иерихоном и Иерихоном», в этом нет ничего противоречивого, потому что еще задолго до времен Христа город уже включал, вот эта долина, точнее сказать, Иерихонская, уже включала несколько районов постройки, застройки, и все это был Иерихон. Со времен Александра Великого, 4 век до нашей эры, находившийся рядом со старой крепостью, оазис стал частной собственностью правящего царя. Этот великолепный оазис Марк Антоний подарил Клеопатре. Ирод Великий поначалу арендовал оазис у Клеопатры, однако после совместного самоубийства Клеопатры и Марка Антония новый правитель римского мира Октавиан передал ему права на этот участок. Ирод проложил новые акведуки, построил роскошный зимний дворец, бассейн, ипподром, вот любимый мной термин «джентльменский набор Ирода». Вокруг зимнего дворца, примерно в 2 километрах от старого города, сформировался новый муниципальный центр Иерихона. Любопытно заметить, что древнегреческий историк Страбон в начале 1 века называет Иерихоном всю долину, по краям которой располагались несколько селений, включая старый Иерихон Иисуса Навина и новый Иерихон Ирода. Страбон пишет: «Иерихон представляет собой долину, окруженную гористой местностью, расположенную наподобие амфитеатра». Ну и то, что касается прохождения Иисуса между старым и новым Иерихоном, мы уже об этом говорили. Давайте сделаем перерыв.